В работе комиссии ООН по положению женщин принимают участие не только сами женщины. Один из мужчин, который готов защищать права женщин не только по должности, но и по убеждению, министр социальной политики Украины Андрій Рева. Он пришел к нам в студию, чтобы ответить на вопросы службы новостей ООН. Вопросы были непростыми. В начале марта в Женеве закончил работу Комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин, который рассматривал и доклад Украины. Эксперты отметили положительные шаги – принятие законов по вопросам торговли людьми и насилия, а также планы действий в области гендерного равноправия. В то же время есть и большие проблемы – это дискриминация, сексуальное насилие и неравноправие в сфере труда. По мнению членов комитета, план реформ в Украине не учитывает гендерный аспект. Невелика и представленность женщин в законодательной и исполнительной власти. Она составляет от 11 до 16%. Как Украина намерена исправить положение?
Проблема действительно существует, но я бы сказал, эта проблема имеет внутреннее происхождение. И она где-то на уровне нашего менталитета. Вы помните героиню Островского, которая ужасно боялась трех слов? Жупел, вымпел и металл. Все попытки выяснить, почему ей эти слова не нравятся, она, в общем-то, не могла объяснить. Но вот вызывают страх. Я почему об этом вспомнил? Вот у нас сейчас в парламенте стоял вопрос о ратификации Стамбульской конвенции. И одним из пунктов, почему депутаты вот боялись голосовать, и вот почему этот вопрос еще, процесс не завершен, потому что вот их пугало слово «гендер». Вот что это такое? Как это? Вот почему? Потом еще туда, значит, вмешались наши уважаемые представители религиозных разных конфессий, там, Совет Церквей, начали обсуждать, что такое гендер, и может быть это однополые браки, может это еще что-то такое. Вот, понимаете, и вот многие моменты по продвижению каких-то, скажем, международных конвенций, международно-правовых документов, они вот упираются вот в наше, вот в это ужасное жупел, вымпел и металл. Понимаете? И нам очень часто приходится вот людям объяснять такие вот вещи, которые в нормальном цивилизованном мире уже давным-давно считаются обычными. Мы, к сожалению, вот этим только сейчас пытаемся вот эти вот стандарты и принципы внедрить, прежде всего, в общественную ментальность нашу, в то, чтобы наши люди начинали ощущать себя и мир вокруг себя вот именно так, как его ощущают люди цивилизованные. Ну, а общая наша вот 70-летняя предыдущая история, она немножко формировала другой тип мышления и другую ментальность. В этом есть большая проблема. Поэтому все вот эти вот замечания, которые к нам сегодня адресованы, они вот коренятся вот в этом. И сколько бы мы ни принимали новых законов и не ратифицировали конвенцию, если мы не изменим мышление наших людей, очень сложно будет рассчитывать, что эти нормативные документы будут эффективно действовать. И задача нашего правительства и нынешней украинской власти заключается именно в том, чтобы вот менялось сознание людей. Чтобы уходили из практики нашей жизни понимание того, что якобы бытовое насилие — это внутренняя проблема семейная, она не должна иметь какого-то общественного звучания. Я не хочу ни на кого кивать пальцем, но есть у нас соседи, которые вообще декриминализируют эти подобные вещи. Вот, а мы, наоборот, считаем, что такие вещи нужно вскрывать, им нужно давать общественную оценку, и нужно наказывать людей, тех, которые позволяют себе применять насилие в семье. Поэтому я думаю, что все-таки мы на правильном пути. У нас есть понимание и, самое главное, желание сделать нашу страну цивилизованной. И поэтому даже если мы имеем какие-то предрассудки, то от них нужно избавляться. Избавляться нужно путем просвещения, пропаганды, путем определенного воспитания наших детей. Ну и самое главное, внедрением тех законодательных механизмов, которые, в общем-то, сегодня опробованы на международном уровне и которые, я считаю, станут частью нашего национального законодательства.
Одна из проблем, наверное, она уходит корнями тоже в такое снисходительное отношение к женщине, патриархальное отношение, и которое, между прочим, характерно для очень многих стран, включая Соединенные Штаты, это разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами за одинаковую работу. 24% она в Украине составляет, по данным, во всяком случае, которые представлены ООН. И еще один момент, который, мне кажется, с этим связан, это то, что для многих женщин закрыты некоторые сферы труда, якобы в заботе о них, скажем, тяжелая работа, работа в опасных условиях, даже если они считают, что они физически пригодны или там служба в армии, например. Но вот это можно как-то решить сверху?
Ну, я вам скажу, что по службе в армии вопрос решен. То есть фактически все ограничения, связанные, скажем, с прохождением службы женщинами военнослужащими, они сняты. И сегодня, если у женщины есть желание, если есть возможности, она соответствует критериям, тем, которые там есть, которые для мужчин и для женщин существуют. А в Украине никаких дополнительных ограничений нет. То есть сама обстановка, сама жизнь заставила нас пересмотреть эти вещи, даже несмотря на наше патриархальное мышление. Что касается оплаты труда, такая проблема есть. Она связана с такой, знаете, скрытой формой дискриминации. То есть когда, скажем, работодатель знает, что женщина будет уходить в декретный отпуск, он пытается сэкономить, пользуясь ее положением. То есть он уволит ее сразу, будет очевидно, да, что явно можно сказать, что, почему ее уволили. И тут сложно будет. Он начинает снижать зарплату якобы с ее согласия. Такие факты имеются. И мы считаем, что в первую очередь нужно усовершенствовать наше законодательство в этом отношении. У нас в июне месяце должен быть окончательно принят трудовой кодекс. Сейчас он уже принят в первом чтении. Он предусматривает расширение списка тех позиций, которые считаются дискриминационными и которые не должны будут применяться при оформлении трудовых отношений. И вот когда мы планируем где-то в июне месяце принять трудовой кодекс, многим таким моментам, которые позволяют сегодня возникать этому явлению, как, скажем, различие в оплате труда за одну и ту же работу между мужчинами и женщинами, мы, я думаю, уже создадим законодательную базу, чтобы бороться с этим явлением. А дальше практически мы наделим существующую Государственную службу труда полномочиями, то есть не только проверять своевременность и полноту начисления заработной платы, оформление трудовых отношений, но и контролем за тем, чтобы вот эти вот антидискриминационные меры действительно выполнялись нашими работодателями, и в случае, если кто-то из них будет нарушать эти нормы, именно эта структура будет привлекать виновных к ответственности, и я думаю, что это будет достаточно эффективно. То есть, в принципе, если государство применяет те механизмы, которые у него есть для решения какой-то проблемы, то это может быть эффективным. Поэтому и вот это вот дискриминационные вещи по отношению к женщинам в сфере труда, оплаты труда, в том числе и обеспечения их прав, скажем, сокращенный рабочий день в связи с тем, что они воспитывают маленьких детей, защиты прав женщин, матерей-одиночек, тех, кто имеет детей-инвалидов и так далее, это все очень важные вопросы. И мы планируем все-таки, чтобы наши государственные органы имели права и возможности бороться с вот этими вот негативными явлениями. Я думаю, что это будет тоже достаточно эффективно, но опять же на это требуется время и политическая воля, которая у нас есть.
Ну и еще болезненный и очень серьезный вопрос, который поднимали в Женеве, это рост сексуального насилия. Особенно в зоне конфликта, понятно, но не только. 19%, да, это получается пятая часть женщин подвергалась той или иной форме сексуального насилия. Я понимаю, что на подконтрольных вооруженным группам, сепаратистам территориях, наверное, правительство мало что может сделать. Но речь идет о том, что женщины, пострадавшие, они и не получают необходимой поддержки. Ну и даже, так сказать, там, где можно провести расследование, наказать виновных, этого пока не происходит. Вот какая тут ситуация, что можно сделать?
Ну, вообще общество наше, конечно, стало жестче. Все-таки украинцы всегда славились тем, что, ну, как-то вот мы пытались решать любые конфликты ненасильственным путем. И за 24 года нашей независимости, за 23 года до начала конфликта 2014 года в связи с аннексией, оккупацией Крыма и вторжением на Донбасс, но не было у нас таких вооруженных конфликтов, противостояний. Даже, извините, помиранчевой революции перед этим событием, которые происходили, они происходили исключительно в мирной форме. И в характере украинцев, ну, избегать конфликтов, противостояний и так дальше. В связи с началом вот вооруженной фазы противостояния, она наложила, конечно, свой отпечаток на общество. И рост насилия, в том числе по отношению к женщинам, это было уже следствием всех этих процессов. С другой стороны, вы же знаете, что у нас идет сейчас реформа правоохранительных органов, очень серьезная. Та же милиция не просто переименована в полицию, там проходил период переаттестации, многие работники были не аттестованы, ушли, большой, огромнейший некомплект в следственных органах и так далее. И, конечно, те лица, которые нарушают закон и правопорядок, и в том числе совершают насильственные действия, они вот почувствовали вот такое, знаете, немножко такую возможность проявиться. Но это временное явление, потому что все-таки реформы идут, и на сегодняшний день и патрульная полиция работает, и работает сегодня и криминальная милиция, полиция, которая уже фактически заканчивает период переаттестации. Они сегодня возьмутся за дело очень серьезно, и я уверен, что наказать этих людей мы сможем и привлечь к ответственности. Но ведь главное, эта проблема не в том, чтобы кого-то наказать, а как профилактировать, как сделать так, чтобы насилие в нашей жизни стало меньше. Я думаю, что прежде всего нам нужно, конечно, решить проблему в рамках Минского процесса, это урегулирование ситуации, которая у нас сложилась сегодня на Донбассе. Я буду откровенно говорить, кто бы там что ни говорил, это прямая военная агрессия, гибридная, со стороны наших соседей Российской Федерации. И практически все лидеры сепаратистов, практически костяк вооруженных сил, которые они там создали, это все кадровые военные, которые были туда направлены. И вы же понимаете, что они и недели не могли бы продержаться, если бы они не получали поставки вооружения, боеприпасов, техники из Российской Федерации, если бы им не шли прямое финансирование. Война, которая идет там, гибридная война, она, к сожалению, является главным сегодня таким дестабилизирующим фактором, который вносит агрессию в нашу жизнь. Я уверен, что мы и с этим справимся. Тем более есть воля всего общества к тому, чтобы, ну, скажем так, консолидироваться. Мы прекрасно понимаем, что если мы еще между собой начнем ругаться и друг друга начнем бить там и решать вопросы кулаками, то, конечно, нам будет очень сложно двигаться по пути цивилизации. Но в целом и общем я абсолютно убежден, что проблема насилия, и особенно в отношении женщин, будет решена в первую очередь.